Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, с вами «Формула семьи». В студии сегодня Эльвира Чепенко, и у нас на связи Юрий Пожидаев. Юрий.
Здравствуйте, а то я опять сегодня испугался, что опять все зависло.
Отлично.
Отлично зависло.
Вас слышно, и мы
или
уже рады.
Я испугался.
Да, неплохо мы начали, что это, меня две в картинке было, вот, поговорю сама с собой. Ладно, давайте начнем, друзья. Тема эфира сегодня очень интересная, потому что даже слово «парентификация» я не нашла в словаре зафиксированное, то есть это прям что-то новое в словарях, ну, вообще в явлении психологическом, вот именно как определение, поэтому будем ждать, когда это все устаканится. Мы сегодня разберемся, что это такое, но вы, наверное, из темы, друзья, могли догадаться, да, тема эфира «Парентификация. Как ребенок стал вашим родителем?» То есть это когда дети начинают вести себя как родители, а родители как дети. Что это за феномен такой? Почему это происходит? Как давно за этим наблюдают? И вообще, что с этим делать? Может, это и хорошо в каком-то возрасте, например, в самом старческом? В общем, как работать с этими ролями? Ну, а что, смотря, Юрий? Вот.
Смотря для кого, хорошо.
Да, да, я понимаю. Разберемся сегодня с этим, поэтому вы, друзья, пишите, если вдруг вы сейчас услышали описание вот этого процесса и поняли, ого, это касается моей жизни. Например, вы несете ответственность за своих родителей, и вам кажется, что вот с вами это произошло, пишите в комментариях, задавайте вопросы, мы будем стараться все прочитать и ответить. Вот, ну, а мы начинаем. Юрий, прием.
Здрасте. Еще раз здрасте, друзья дорогие, здрасте. Лето, и меня это так радует. А мы, как всегда, к нашим проблемам, к нашим баранам, будем так говорить, или к нашим мандаринам, или к нашим яблокам. Как хотите, выбирайте любой продукт или любое животное. Самое главное, чтобы оно вас устраивало. Но я думаю, что феномен, о котором мы сегодня говорим, этот вот интересный термин, который парентификации обзывают, вот, английского слова, конечно же, но к нам очень много англицизмов этих приходит. И в частности, parent – родитель, а латинское facio – это дело. Вот соединили слово латинское с американским, и получился такой русский термин – парентификация. Я тоже, Эльвира, она молодец, она так очень останавливается, чтобы правильно его произнести. Ну вот, и поэтому, то есть, переворот – все с ног на голову. И вот таким образом начали ученые наблюдать, начали исследовать. Но мы сегодня поговорим с вами вообще об этом феномене. Ну, я думаю, что вы знакомы с ним абсолютно. То есть вы не называли его так, как сейчас его начали называть. Но вы его знаете, и это достаточно распространенная такая штука, распространенное такое явление. И давайте будем говорить. Пишите нам, комментируйте нас, мы будем по возможности все читать, анализировать. Я постараюсь отвечать на те вопросы, которые есть. Мы всегда рады общению с вами, потому что, когда есть живой эфир, он получается намного, намного, намного интересным.
Юрий, вы сначала расскажите про примеры, потому что вы говорите, что по-любому мы с этим сталкивались, только не называли таким словом. Давайте... По факту, это что? Вот, например, я про старческий возраст не зря заговорила. Часто бывает так, что...
К старческому давай мы придем.
Вы хотите с детства, да, начать?
Я хочу начать с детства.
Давайте, да.
В принципе, вот когда дети уже становятся, ну, они достаточно маленькими, они могут стать родителями для своих собственных родителей. То есть они меняются ролями.
Как это происходит на практике?
Сейчас будем говорить. Обычно, особенно уязвимые дети 6-8 лет, потому что к этому возрасту у них вот формируется способность понимать состояние других людей. Вот шестилетки, семилетки, и вот здесь вот как раз все это и начинается. Когда ребенок в состоянии пожалеть маму, которая расстроена, или которую бросил отец, или бабушку, или дедушку. И вот как раз вот созревают эти вот те зоны мозга, которые отвечают вот за понимание состояния других людей. И вот если семья дисфункциональна, если в семье вот смена вот этих вот, не то что смена, какая-то вот есть проблема, в частности, когда маме сегодня прочитал новый термин, от контейнера происходит, контейнировать, когда нет, куда вот эти вот все свои эмоции, переживания, когда она не знает, куда это все сложить, не знает, кому передать, а здесь ребенок. Вот она раньше ему говорила, возможно, но он там играл, кубки складывал, внимания не обращал. А вот здесь как раз и происходит включение. Вот здесь вот как раз ребенок и начинает уже тапочки приносить, и маме чай заваривать. И помнишь этот стих? «Мама спит, она устала,
да.
Потому что рано встала, я волчка не завожу. Я уселась и сижу».
Да подождите.
Вот как раз, это как раз вот об этом, о чем мы говорим сегодня.
Ну, хорошо, тогда почему это плохо? Ну, то есть я не вижу в этом ничего плохого, потому что это проявление заботы о родителях.
Потому что плохо, ну, смотри, это плохо, ведь всему должна быть своя собственная мера. И в принципе, вот смотри, давай по причине проговорим тогда.
Раз давайте,
вот,
да.
Чтобы ты уже, чтобы вот въехала на все 100%, какие могут быть причины. Угу. Вот родители по каким-то причинам вынуждены много работать, да, и таким образом вся домашняя работа взваливается на маленького ребятенка. Вот, а уставшим после работы родителям уже не до малыша. Вот, ему говорят, ты вот это сделай, вот это. И вот тогда ты будешь молодец.
Или, например,
все уставшие.
Когда заставляют старшего с младшими сидеть, да? То же самое.
Это тоже. Но смотри, потом еще зависимости всевозможные. Алкоголь, наркотики, игромания. И мало того, что ребенок сам себе предоставлен, он не получает ничего, ни помощи, ни забот, ничего. Так ему еще приходится защищать и маму от пьяного папы. Ему приходится работать еще за папу. Ему приходится выполнять какой-то функционал за какого-то родителя, понимаешь? И естественно, вот это то самое, которое у нас заявлено в нашей программе, оно и начинается. Потом болезни родителей, что же проблема? Да, например, ребенок растет с одной больной мамой, у мамы там рассеянный склероз, который или там у нее постепенно же он вот и становится все хуже и хуже, и ребенок на себя берет все больше и больше ответственности, больше и больше обязанностей. Она там в больницах лежит, он ходит, там что-то ей готовит, кефир покупает. И вот
Я поняла.
Ты все равно не можешь никак понять.
Нет, я не... Ну, если мы говорим про перекладывание обязанностей, которые родитель должен выполнять, а он их перекладывает на ребенка, тут я с вами соглашусь. Но я не могу увидеть плохого в том, что ребенок заботится о родителе, ну, в какой-то мере. Ну, то есть я не вижу ничего плохого, если ребенок после работы сделает маме чай. И, как вы сказали, принесет ей тапки.
Ну, смотри, мы же не говорим о конкретных случаях, когда ребенок делает маме чай. А когда на ребенке висит вся ответственность, или, например, когда это в многодетной семье может тоже происходить. И вот мама родила там двойняшек, там есть старшая девочка, и вот эта старшая девочка, она, ей передаются дети. И она для них становится мамой, вот такой суррогатной мамой. Она и поднимает их, и стирает на них, и памперсы меняет, и все остальное. И вот интересная штука происходит, что ведь что происходит с ребенком в этом случае? В этом случае ребенка у него прекращается быть детство. Ты же понимаешь?
Да.
Теперь уже не до игрушек, теперь уже не до кукол, теперь уже не до смешариков и не для каких-то еще других вещей. Детства нет. И в принципе некоторые родители этим бравируют. И они говорят: ой, у меня какой ребенок-то молодец, он может и это, и то, и пятое, и десятое. И видишь, что там такой десятилетний уже такой коренастенький мужичок, который уже платит коммунальные услуги, который ходит там в молочную кухню, который является, по сути, ну, условно говоря, мужем, ну, так, в кавычки, да, мужем для мамы, ну, выполняя достаточно много функций. А мужа-то нет. Я еще хотел тоже причину сказать, что тяжелый развод может быть, да, и ребенку невыносимо выдержать страдания мамы, которая там вот постоянно плачет, мама, которая там выдает определенные вербальные опусы, рассказывая, какой он подлец и так далее. И естественно, что ребенку жалко мамы, и он начинает переживать за маму, он наберет на себя вот этот громадный эмоциональный груз. И он живет в этом грузе. И он все это сдавливает. Ему нельзя быть слабым. Надо маму поддерживать. Надо, маму, чтобы маме было хорошо, маме плохо, мама страдает. Понимаешь? И это тоже очень сложно.
Тогда, подождите, вот тут хочу разделение провести. Парентификация – это не то, когда мы позиционируем ребенка как взрослого. Например, мама в разводе с ребенком будет обсуждать, какой у нее муж был плохой. Это не то, это ошибка тоже, но это не парентификация. Парентификация, когда мы перекладываем на ребенка груз ответственности, который должны нести мы сами, как родители. Правильно я понимаю?
Ну, смотри, вот мама страдает, рассказывает. Я же говорю про фон. И что на себя берет ребенок? Ребенок на себя берет роль утешителя, роль взрослого человека, который помогает маме справиться с этой проблемой.
Ну да.
Понимаю. Понимаешь, потому что маме плохо, и ребенок, вот он, ну, в какой-то степени, он страдает, и он переживает. А что ему остается делать? А у него нет выхода другого. Потому что его нагрузили этой ответственностью за эмоциональное состояние своей мамы. И он думает. Ведь ребенок, понимаешь, ведь ему же очень... Ему же передать какую-то роль и вселить какую-то ответственность, это достаточно легко. Достаточно легко это сделать. Родители это очень легко и делают. И порой им кажется, что вот ребенок на их стороне, он там за, он такой большой молодец и так далее. И родители часто живут в этой неосознанке, в неосознании. Они не понимают, что они делают, они еще и хвалятся тем, что они делают. Понимаешь? Потому что, ну, вот как-то так. Это достаточно печально. Еще бывает, вот даже на фоне этого, это когда бывает такая чрезмерная родительская откровенность. Это когда родители начинают говорить с достаточно маленькими детьми на глубокие темы, на какие-то откровенные темы, да. То есть делиться, ну, без тормозов, да, с ребенком, со всеми своими чувствами, проблемами, переживаниями и так далее. И помнишь, мы как-то в одном из эфиров говорили, что порой некоторые там родители делают из своих детей друзей. Мама, вот у меня дочка, моя подружка, ей 13 лет, и я советуюсь по поводу своих кавалеров. И там рассказываю всякие там интересные подробности. Вот тебе, пожалуйста, пример.
У нас интересный есть комментарий от Галины. Давайте зачитаем. Вот зачем вообще об этом говорить? Если мама больна, она одна. Такими рассуждениями загоняете ее в вечное чувство вины и депрессию, что вот, мол, из-за нее такой больной ребенок остался без детства. А вы предлагаете об этом молчать, да, или что? Ну, то есть...
Ну, смотрите, вот я не знаю, там, о каком ребенке вы имеете...
Думать? Не написано, абстрактно.
20-летний... Это ребенок 20-летний, это один коленкор. Если ребенку 7 лет, это другой коленкор.
Давайте поговорим, тогда о том, что происходит, чтобы это было понятно. Потому что я отчасти Галину понимаю, что на данный момент мы такие, вот это плохо, вот так нельзя. Хорошо, а чем это чревато? У нас даже тоже было сообщение, по-моему, от Натальи. Сейчас, секунду. Да, от Натальи. Меня жалеет моя дочь, чем это чревато? Давайте поговорим просто, что происходит дальше. Ну вот хорошо, вот семье такое есть. Что дальше?
Нет, ну когда дочь вас жалеет, и когда она видит... Опять, смотрите, здесь нужно... Ну, не перегнуть палку во всем этом. Потому что дети в 6-8 лет, я уже вам сегодня сказал, что как раз у них и проявляется такая забота родителям. Они начинают жалеть, они начинают вот, ну, проявлять эту заботу. И, ну, в этом нет ничего плохого. Но когда это ответственность их всегда, каждодневная ответственность, когда они должны это делать, когда они вот просто... Ну, понимаете, вот роль взрослого или роль ребенка. Ну, мы же взрослые люди, мы понимаем, что некоторые ответственности, они лежат, особенно эмоциональные ответственности, они должны лежать на взрослых. Теперь давайте поговорим о том, что же накладывает, да, на характер человека.
Да, чем это чревато в будущем?
Чем это чревато? И ведь дело-то в том, что сразу-то кажется, что все хорошо, то есть ребенок у нас стал взрослым, и мы уже его подготовили к взрослой жизни. Если ребенку 10 лет, он уже стал взрослым. Вы понимаете, первый момент мы должны с вами понимать, что всему свое время, да, всему свое время, потому что, ну, ребенок не теленок, он взрослеет достаточно постепенно и медленно. да, это там теленок вырастает там за полтора года, он становится уже взрослым, и, потому что там все-таки несложная психика, и
нашли с кем сравнить-то, ладно.
Ну, это я для рифмы сравнил ребенок-теленок, ну и так далее. Но это ребенок, все-таки мозг созревает у ребенка достаточно долго. Давайте поговорим теперь про особенности, да, которые накладывают на характер человека вот парентификация. У людей с парентификацией большая сложность делать что-то для себя потом. Понимаете, то есть вот они входят в такой вот... Вы, наверное, встречали таких людей, таких мам, порой женщин таких встречали. Мужчины, я реже встречал таких мужчин, которые вот им сложно что-то заботиться о себе, тратить деньги на самих себя, например, на свой отдых, на то, что им нравится. И вот такие девочки появляются, да, и потом женщины появляются, которые не могут присесть, которые вообще не могут копейку лишнюю потратить, потому что они будут ее тратить на своих будущих детей, потому что они знают, что вот у нас в детстве этого не было, поэтому я ввожу всего ребенка. Тем самым, в какой-то степени, перегибает палку, да, позволяя ребенку абсолютно все. Понимаете, вот когда вот с... Вот это вот, так назовем, когда эта вот смена ролей происходит, это откладывает большой отпечаток уже потом на взрослую жизнь. Ребенку сложно, он как-то адаптируется, и потом он уже получается таким, каким не надо бы получиться.
Нарушение личных границ и непонимание собственных потребностей. Так, это первое. Что еще есть?
Да, То есть он о себе перестает заботиться. Да. Во-вторых, на первом месте у него интересы других людей. Он не свои собственные. Я не важен, ты важен, он скорее уступит. И такие люди, они очень уступчивые. Поэтому они, ими манипулируют вот все направо и налево. Понимаете? И порой эти люди удивляются, что ж такое со мной происходит. Дальше такие люди очень не склонны просить о помощи. И мы замечаем это, да, потому что вот человеку говоришь, что ты с собой делаешь? Вот, почему так? А человек, говорит, да нет, я сам справлюсь. Мне как-то стыдно, стрёмно просить о помощи. Мне помощь не нужна, я немножко отдохну и дальше пойду. Вот не просят они помощи и даже не обращаются ни к кому. У меня бабушка такая была, я помню, да, то есть она уже, когда она свалилась с ног, у нее была последняя степень рака, вот потом ее повезли в больницу. Она никогда не просила о помощи. И потому что, и я вот сейчас смотрю на нее, потому что я воспитывался вначале в этой семье, и дед манипулировал направо и налево ею, и она вообще слова никакого не имела. Никогда. Она никогда ничего для себя не покупала практически. Никогда. Было большое хозяйство, было достаточно много денег там, и так далее. Это все складывалось в кубышку, но на себя ничего не... И этот человек вставал в 5 утра, ложился там за полночь, и он жил так вот, пока не умер.
Ну, слушайте, это же не только, следствие парентификации, это следствие образа жизни и отношений брачных, тут другое. Но мы говорим о том, что если мы будем относиться так к собственным детям, считая их 5 лет взрослыми,
следствие.
Да?
Понимаешь, это все следствие. Дело в том, что когда детей сделают слишком рано взрослыми, к нам прилипает еще что-то другое. То есть не просто в чистом виде, вот человек у него в чистом виде, только парентификация. Нет, там еще вот это и вот это. Потому что вот когда-то отправной точкой, трамплином была именно парентификация. Потому что, например, да, папа какое-то время был алкоголиком, например, 5 лет он был алкоголиком, он пил, и, например, ребенок, которому там было 10-12 лет, он ходил за папу работу, взял вот это все обременение на себя, и потом он вырос, этот ребенок, этот мальчик, например, он вырастает. И потом, естественно, что у него завышенное чувство вины, завышенный фон тревожности, ему очень трудно отставить свою точку зрения, ему высказать свою точку зрения очень сложно, он совсем соглашается и так далее. И мы должны это понимать. И поэтому мы же сейчас вещаем не только для родителей, которые возможно, таким образом влияют на детей, но и для взрослых, которые находятся, может быть, вот после... после такого воспитания.
Ну вот у нас как раз вопрос, да, есть. Мария спрашивает, как же быть детям, воспитанным в такой атмосфере? Есть ли способ научиться заботиться о себе и не испытывать при этом чувство вины? Я не знаю, может быть, мы на потом чуть-чуть отложим этот...
Чуть попозже поговорим.
Да? Это да. Потому что это уже как решение проблемы, да?
Да, да, мы ответим на этот вопрос потом, потому что мы сейчас разбираем, что есть в таких людях. То есть я говорил, что они не... Последнее, о чем я говорил, я там перешел на пример, что не просят о помощи.
Да.
Дальше такие люди, то есть такие люди, они знают, как устроен этот мир.
Да? В смысле?
Сейчас объясню. Они регулярно учат других людей, как правильно жить, и своих родителей тоже. То есть посмотри, дело в том, что вот опять... Мы понимаем, что люди есть разные.
Uh-huh.
И вот такие люди, которые с малых лет, они знают, почем фунт лих, они знают, что такое заработать деньги и так далее, они знают, как правильно. И эти люди, вот есть люди, которые границы свои не держат, а есть люди, которые с удовольствием нарушают границы других людей.
Подождите. Вот
говорят, так.
Знают, как правильно в прямом смысле слова, действительно знают.
Как или... правильно жить. Нет. Ну, как с их точки зрения.
Вот, я хочу это понять. Хорошо.
Дядя Федор, а ты неправильно ешь бутерброд, надо колбаской наесть.
Все понятно теперь.
Я думаю, что это не ваш цвет волос. Я думаю, что вам нужно сделать каре, и вы будете так.
То есть это человек, у которого есть ответ на все вопросы, и он не может сам себе сказать, я не знаю.
Конечно. Конечно. И такие женщины, например, они чувствуют себя на фаворе всегда, они чувствуют себя, наверное, на первом месте в семье. Они пытаются доминировать, они стремятся больше зарабатывать, они стремятся больше конкурировать с мужьями и так далее. Потому что понимаешь, эта девочка стала женщиной, например, в 7 лет, да? И сейчас вот она вышла замуж в 27.
Что имеете в виду под словами «стала женщиной в 7 лет»? Стала нести ответственность за семью?
Конечно. Я не имею в виду какие-то сексуальные подтексты.
Да.
Конечно.
Угу. То есть готовить там, убирать, что-то там делать, что там мама ей сказала.
Она знает эту жизнь. Она все знает, понятно, что вот это. И она говорит так. И все дети уже пристроены, все дети уже знают и так далее. Поэтому опыт-то какой, 20-летний, ты представляешь, вот такие люди. Есть такие люди?
Плохо это чем, кроме личных вот этих вот вещей, которые мы сейчас перечислили? Вот для общества или для семьи это чем плохо?
Потому что эти люди сами страдают. Чем это плохо? Например, также один из признаков пронацификации, это, например, что у таких людей много осуждения внутри других людей.
Вот, то есть есть уже какие-то вещи, которые...
агрессия, злость, упреки, конечно.
Да,
я, например, знаю,
других.
Как жить. Я с 5 лет уже за коровами ходил, уже 7 лет корову доил, а вы, милочка, еще сидите с микрофоном.
Да, чему вы тут рассказываете?
Чему вы, кроме самокатов, чего еще знаете в этой жизни? И такие люди агрессируют, понимаешь? Потому что вот они упрекают, потому что они недовольны, потому что они знают эту жизнь. И вот так интересно, что опять это все зависит, конечно, от человека, все очень, достаточно индивидуально, что некоторые люди, они ностальгируют по поводу детства, и порой они впадают в детство. А некоторые люди, как они стали взрослыми, там, в 7, 8, 10 лет, и они ими остаются, и они становятся... Ну, представляешь, человеку 20 лет, а он уже рассуждает и ведет себя, как 50-летний мужик. Понимаешь? И это вот, это так смотришь, и так интересно, да, это прагматичное, какой-то злой, какой-то рассудительный. Вот нет этой какой-то, юношеского какого-то такого ветра, порыва, романтики юношеской. Там уже все серьезно, там уже такая коробочка, у него все винтики по коробочкам, он уже каждая копейка к копейке, там шнурок к шнурку. И вот такие люди женятся, бедные там жены, мужья таких людей. Ты что смеешься? Ты встречала таких людей?
А то нет, думаете, конечно, встречала. Нет, ну это забавно, не то, что вот вы рассказываете, винтик к винтику. Прикольно, когда такие люди женятся именно вот с такими же людьми. Там,
ну откуда?
Кажется,
вот ты понимаешь, ты смотришь на человека, ему там 20 лет, а он как дед старый какой-то такой, он бурчит. Он ворчит, вот это что-то собирает, что-то складирует. И ты думаешь, 20 лет, 20 лет, это же это песни, это гитара, это же прогулки какие-то там, это когда там ребята сбиваются в какие-то компании, они это гуляют, катаются и так далее, а здесь все по коробочкам. Ой, я таких, ну как, сложно с такими порой людьми. Ну вот, пожалуйста, это как раз результат всего этого.
Так.
Вот такие люди, они женятся потом или выходят замуж? Ой.
И делают такими же своих детей, да? Причем я бы не сказала, что со зла, а просто потому, что они так умеют, они так научены, они знают,
что потому что они вот так воспринимают эту жизнь, потому что они понимают, если не будет коробочек, жизнь будет плохая, потому что ничего не выбрасывается, все пригодится в этой жизни. Нельзя ничего, нужно все просто сортировать, нужно все нумеровать и так далее.
Так, у нас Евгений спрашивает, будет ли запись эфира. Евгений, да, все наши эфиры сохраняются. Переходите к нам на страничку «Формула семьи», там в видеоархиве есть все всегда. Каждый прямой эфир сохраняется, так что... И под видео, друзья, сейчас, где вы нас смотрите, тоже есть ссылка. Там две ссылки. Первая – это на пожертвования. Спасибо большое, что вы нам донатите, потому что мы не коммерческий проект, а существуем только на ваши пожертвования. И вторая – это ссылка на запись на консультацию к психологу. У нас они бесплатные, две консультации вы можете получить в любое время, так что заходите, пишите, если у вас есть проблемы. Так, что еще у нас по комментариям?
И, наверное, последнее скажу, что такие люди, им очень сложно делегировать, потому что они все сами, я все сам, я сама, я сам, не надо, я тут справлюсь и так далее.
Слушайте, ну вы так эти описываете, очень... что это все плохо, а вот я так представляю такого человека, например, в профессиональной среде. Вот если мы говорим вот про работу, то такими людьми Давай. Обычно восхищаются, понимаете? И говорят, вау, человек все сам, смотри, человек такой пробивной, вот прорывной. Человек,
я хочу тебе сказать, что человека нужно воспринимать целостно. Должен быть холистический подход, целостный подход. Нельзя человека воспринимать только один глаз. Вот один глаз я люблю, все остальное я не люблю. Понимаешь, а я про целостный подход. Я, конечно, в каких-то сферах,
Может быть хорошим.
Да, да, если человек работает завскладом где-то, где, например, я вчера вот был в Леруа Мерлен. Вообще для меня эти магазины, я в них теряюсь, потому что когда ты входишь в какую-нибудь там, то, что касается электрики, там столько всяких этих штук, и мама не горюй. Я просто теряюсь. И вот такие люди, они там просто, наверное, боги Леруа Мерлен или какого-то другого магазина. Они знают все эти шурупы какие там и все остальное. Там. Ну, я не знаю, сколько наименований в этом магазине. Очень много всего. И дома, понимаешь, дома, когда у тебя все подписано, и когда ты ходишь по расписанию в туалет. Извини, сейчас не твое время. Ты зачем столько воды вылил в ванну? Я у меня на контроле счетчик, Эльвира.
Я бы вас послала с этим счетчиком.
Ну, послала. Мы каждый день должны... Один там полку... В чем она? Вода-то?
В кубах, но каждый день полкуба – это очень много.
Ну, хорошо, там 0,1 куба.
Да. Ага, да-да-да.
Мы должны два ведра использовать, Ханна. Вот ведра, мне это понятнее. Ладно. Куда ты 200 грамм лишних перелила? Все, извини, а потом наказание придет. Это почему? Потому что человек взрослый, он должен...
То есть я правильно вас понимаю? Вот такое поведение – это прямое следствие раннего взросления. И не просто раннего взросления, знаете, бывает такое, что дети естественным образом так происходят, что они там много читают или еще что-то. А когда именно насильное раннее взросление, когда родитель заставляет ребенка повзрослеть, перевешивая...
Я сказал насильно, я бы сказал обстоятельства еще. Ну, например, ты же понимаешь, заболел кто-то, алкоголик и так далее. Это в силу определенных обстоятельств получаются такие дети. Угу. Я всегда говорю, вот понятно, что мы тут все не идеальны. Понятно, что мы родом из детства, у каждого из нас есть что-то. И поэтому мы должны быть очень внимательны, не только как я себя ощущаю внутри. Вот мы сейчас говорим, сейчас начинаем говорить о том, как выходить из этого состояния и понять вообще, что с нами происходит. У каждого из нас есть что-то свое. У каждого из нас есть какая-то своя заморочка, с которой хорошо бы разобраться. Понимаете? У каждого из нас. У кого-то раздражительность есть, у кого-то вот есть маниакальность какая-то, да, вот в порядке, перфекционизм. Кстати говоря, перфекционизм – это тоже, вот, кстати, оттуда ножки растут, могут оттуда расти ножки. Наверное, скорее всего, они растут оттуда. И когда тебе… Вот, это как я себя внутри воспринимаю, первый момент. например, в Багдаде все спокойно, я вообще красавчик. Я сталкиваюсь с людьми, и мне говорят, что что-то не так с тобой. Вот, ну как-то ты слишком чрезмерно следишь за чистотой. Ты там, и здесь, ну, это звоночек для нас, для того, чтобы пойти и для того, чтобы, ну, разобраться именно с этим. Потому что внешняя сторона, как люди нас воспринимают, близкие люди, которые не то, что они, ну, будут наговаривать что-то на нас. Нет, абсолютно. И когда мы это восприняли, а мы в себе это не чувствуем, и тогда нам нужно понять, а есть ли это во мне или нет. И поэтому здесь как раз нужно вот с этим разбираться. И, пожалуйста, не игнорируйте, ну, мнение людей, которые дороги для вас, и которые, ну, которых вы уважаете, которые и в какой-то степени компетентны в той или иной сфере, о которой вам говорят. Вот если я там начну говорить человеку, как правильно там, что там делать, ну, как ремонтировать машины, наверное, меня не наверное, а меня слушать не надо, потому что я ничего не понимаю в машинах. Вот это очень важно, потому что вот с этого все начинается, потому что иногда бывает, что мне никто не нужен, я сам знаю, как, ну, что со мной все нормально. Нет, иногда наша психика ломается, иногда какая-то болезнь эмоциональная приходит в нашу жизнь. Возможно, ее не было, и потом при определенных обстоятельствах это происходит. И лучше всего, ну, помочь самому себе.
Про обстоятельства я хотела поговорить. Вот мы перечисляли то, что там бывают какие-то негативные вещи, алкоголизм, наркомания родителей, да, бывает, родитель заболел, бывает, родитель много работает, бывает, что нужно нянчиться с детьми, бывает ранняя потеря, да, одного из родителей, там, кормильца семьи, неважно, там, мама или отец, и все такое. Обстоятельства, окей. Если мы не хотим, чтобы с нашим ребенком вот это произошло, как нам, взрослым родителям, в этих обстоятельствах действовать? То есть нам нужно что? Нанимать других людей для того, чтобы они нам помогали, и не перевешивать ничего на ребенка, или как? Ну, я не понимаю тогда. Вот смотрите, ну, заболел кто-то из родителей, да, второй на работе. Почему десятилетка не может поухаживать? Принести таблетки с водой — это что, так сложно? Или, я не знаю, десятилетка уже смотри. В сознании понимать, что если там человеку плохо, он там не отвечает, можно вызвать скорую или можно позвонить другому родителю, сказать об этом?
Нет, я... Понятно. Это понятно. Ты говоришь правильные вещи, но дело в том,
вот грань, что... где между нормальной заботой и перевешиванием ответственности?
Смотри, ведь нормальная забота, что такое нормальная забота? Когда мы говорим про заботу, она же достаточно такая многоуровневая и достаточно объемная. Когда мы говорим про заботу, например, ребенок остается с бабушкой, у которой рассеянный склероз, допустим. На целый день. Смотри, сколько лет ребенку, да? Это нужно накормить ее, это нужно следить за ней и так далее. И ребенок отказывается, ну, как он вынужден в какой-то степени отказаться от всего того, что у него должно быть там, его в 6-7 лет. Угу. Конечно, элементарные обязанности, их нужно продумать, эти обязанности, они должны быть посильны возрасту ребенка.
Но мы не можем прийти и сказать: дорогой там, Вася, теперь все, твоя все, обязанность.
Дорогой Вася, да. Ты отвечаешь за бабушку, это твоя обязанность.
Так нельзя
делать.
В нее
входит памперс, в нее входит кормежка, в нее входит выслушивание, в нее входит еще что-то, еще и еще. На тебе возлагается вся эта ответственность.
Хорошо, расскажите, конечно, как быть, конечно, в семье.
Конечно же, ребенок должен там выполнять элементарные функции. Когда что-то не так, там бабушка поднимается или что-то еще, или кто-то, или что-то, он там звонит куда-то и просит какой-то помощи. У него должны быть элементарные... Вообще обязанности должны быть у ребенка. Они должны быть с самого раннего возраста, ну, там, начиная с игрушек и так далее, и так далее. Чем старше ребенок становится, тем больше у него обязанностей. Но ребенок в 10 лет не может же отвечать за папу, который алкоголик, работать вместо него, правильно?
Не может. Правильно. Тогда расскажите, вот как не правильно. Может. На примере с бабушкой хочу для этот инструкцию от вас, потому что...
На примере
смотрите,
бабушки,
нет денег в семье. Нет денег, чтобы нанять персонал, который будет ухаживать. Ребенок со школы может приходить и до вечера, там, ну, не знаю, во сколько кто со школы приходит. Я в 4 приходила.
Наш ребенок может и сколько он должен быть занят. Это должно быть понятно. Вот ты приходишь со школы, ты 2 часа. Допустим, ты 2 часа сидишь с бабушкой, ты должен ее покормить. допустим. Да? И мы распределяем эти ответственности. Опять, я не против того, что что-то делает ребенка.
Но это должно быть что-то вот
определенное. У него должно быть общение со сверстниками, у него должен быть, наверное, интернет, он должен посмотреть что-то, и уроки и так далее. И плюс еще вот это. Понимаешь? Потому что мы же говорим о том, что даже про взрослых говорим о том, что когда появляются больные, что жизнь очень сильно меняется. И нужно соблюдать определенные гигиенические правила не в смысле гигиены.
Да, я поняла.
Физической, а в смысле эмоциональной гигиены, потому что потом депрессия может прийти, и выгорание, и все что угодно. В зависимости от возраста ребенка мы продумываем ему, вот в день у него вот столько, в неделю у него вот столько.
Давайте еще конкретнее сделаем. Мы не можем ограничивать ребенка и говорить, ты не пойдешь гулять, тебе нужно сидеть с бабушкой. Если с бабушкой нужно сидеть, а ребенку нужно погулять, и это нормально, да, это проблема взрослого человека, то есть родителя. Это сейчас родитель должен подумать, кто будет сидеть с бабушкой, пока ребенок будет гулять. Так?
Да, абсолютно точно. Мы должны, потому что это наш ребенок, и нам нужно помочь ему вырасти правильно, нормально, чтобы не испортить этого ребенка. И поэтому это наша ответственность за родителей. Поэтому я понимаю, что нет денег, но надо предпринимать какие-то шаги. Надо искать какой-то патронаж, еще что-либо, бесплатный, какой-то социальный. Бывают социальные там женщины, там соцработники,
да.
Еще что-либо. Да, которые, может, еду там приносят, еще что-либо. Сейчас есть там частные, там, достаточно дешевые, я знаю, дома, куда могут взять на промежуток времени какого-то, не знаю, там, пожилого человека и так далее, заниматься с ним. Но как-то решать этот вопрос не нужно, на ребенка все это перекладывать. Ну, вы сломаете его, он еще нежный возраст, его можно очень сломать. Просто сломать ребенка и поломать ему всю жизнь. Конечно, ребенок приспособится, понятно. Люди там в концлагерях выживали, они приспосабливались и так далее. Но мы же понимаем, мы же взрослые люди, мы понимаем, что если человек был там, или, например, люди, которые были на войне, например, на какой-нибудь там, в Афганистане, и мы знаем, что периодически эта информация всплывает, что люди, которые были там, пусть они были очень мало времени, потом что с ними стало? Ну, я про аналогии, конечно же, говорю, да, да, это да. Не прямая аналогия абсолютно. И мы должны это понимать, что прежде всего, у меня как взрослого, это моя проблема. Конечно, я вовлекаю ребенка, я передаю ему какие-то навыки, я вместе с ним.
Давайте идеальный сценарий пропишем. Вот идеальный, если сейчас убрать все ограничения, да, представить, что их нет, представить, что денег достаточно, вот и так далее. Идеальный сценарий это какой? Если что-то подобное происходит в семье, то ребенок остается, в принципе, насколько я поняла, со своей жизнью. Ну, то есть эта ситуация не должна вклиниваться в его жизнь. Но вы там можете сделать, не знаю, бабушкин день, да, когда там в субботу, например, во второй половине дня, 2 часа, вот ребенок проводит с бабушкой. И не столько для того, чтобы ей помочь, если мы развиваем, да, нашу историю с болезнью, а столько для того, чтобы провести с ней время. А дальше мы решаем этот вопрос во все оставшееся время сами. Своими силами, нанимая кого-то или еще что-то. Вот так идеально? Или как?
Так идеально, и все еще зависит от возраста. Ребенок, которому 8 лет, это одна история. Ребенок, которому 14 лет, это другая история.
Но ребенок 8 лет может прийти почитать книжку с бабушкой детскую какую-то, или рассказать
ребенок,
ей что-то.
Ребенок, которому 14 лет, он может ее покормить. Может расчесать и может что-то сделать.
Да.
Понимаешь,
да,
и посуду помыть и так далее. И мы должны это понимать. Опять, я еще хочу, вот просто хочу вам сказать, друзья мои, что дети – это еще дети. Может быть, например, мальчику 14 лет, он выглядит как лоб такой здоровый, выше своих родителей. Это физически – да, но есть еще эмоциональный интеллект, есть еще эмоции. И, например, если ребенок 14-летний участвует в том, когда купают бабушку,
не очень
здесь большой история, вопрос. Да. Это не очень хорошая история, мы должны это понимать.
Все, что мы сегодня... Да, мы поняли.
Я не буду распаковывать эту мысль дальше, это другое уже, наверное, будет.
Все, что мы сейчас сказали по отношению к бабушке, также применимо к остальным ситуациям, которые мы перечисляли. Например, если у родителей рождается второй ребенок, и они такие, все, старший, сиди. Да? Вы рождали ребенка для себя, не для старшего. Решайте вопросы с ребенком сами. Есть время, которое это старший ребенок будет проводить с младшим, еще, конечно, разница от возраста, да, зависит, по своему собственному желанию, но это не обязанность, и вы не можете вменить это ему в обязанность. Я правильно вас поняла, Юрий?
Да, конечно. И дело в том, вот поймите, что когда дети уже берут на себя такую ответственность за родителей, им потом очень тяжело оставить этих родителей, потому что ведь так интересно происходит, что они воспринимают родителей как маленьких, которые не способны. И постепенно, в какой-то степени происходит усыновление родителей. То есть ребенок усыновляет своих родителей, когда он становится уже взрослым, да, вот, ну, допустим, это болел, потом выздоровел родитель, да, или он был алкоголиком, он излечился от алкоголизма. И ребенок его воспринимает как, ну, опять, он его воспринимает как
которого
ребенка.
Надо опекать. Человека, которого надо
нужно,
опекать.
Которого да. нужно опекать, да. И, ну, понятно, что мы этого не хотим, но мы ну,
а
ну,
давайте, как это проявляется? Вот, например, ситуация, которую мы описали, да, ребенок все вырос, например, ему сейчас 30, да, у него уже есть своя семья или у нее там свои собственные дети, родителям там 50-60. Как это происходит на практике? То есть это звонки, например, почему ты в 10 вечера не дома или что? Ну, то есть на практике что это? Что это?
На практике? Как дети заботятся о своих родителях?
Ну вот я они говорю, просто... если вырос, они... вырос нет, человек смотри. Такой, да, что происходит?
Вот обычно бывает такая вещь, да, ну вот супружеская пара. И, например, жена, она постоянно звонит своей маме, она постоянно с ней на телефоне, она постоянно туда ездит. Ну, мы как-то в эфире с тобой даже как-то встречали, да, кто-то там жаловался, по-моему, супруг жаловался на свою жену, что жена постоянно там, и мама постоянно гостит и так далее, там не разлей вода. И вот, по всей видимости, что жена этого супруга, она так заботится о маме. Да, может быть, она сильно болела, она выздоровела, она боится ее потерять. Да, она чуть ее не потеряла. И поэтому она все деньги, она все ресурсы человеческие свои, эмоциональные, она вкладывает в маму. Потому что мама – это самое главное, что у нее есть.
То есть понимаете? Это повышенное
не
внимание?
Семья. Это повышенное внимание, это повышенная гиперопека,
да.
это постоянная забота и так далее. И для нее мама важнее, чем даже ее собственный муж, и важнее, чем ее собственные дети. Потому что там мама доминант.
Понятно. То есть время и деньги, и внимание, ну, то есть ресурсы, которые человек должен бы в этом возрасте направлять на свою собственную жизнь, на семью, на своих собственных детей, он направляет на родителей, которым, по факту, пока еще такая забота не требуется. Потому что, если наступает возраст, я забыла, как он называется юридически, ну, в общем, который такой совсем уже там 85-90 лет, когда человек, ему нужна помощь физическая и уход, это другое. Это мы обсуждали и разговаривали. Тут действительно старички становятся похожи на детей в каком-то смысле и на взрослых.
Понятно, что если человек не вел интеллектуальный образ жизни, понятно, что там уже мозг никак работает.
Это помощь.
Многие функционалы уходят на задний план. Понятно.
Но когда такая помощь оказывается... помощь оказывается там, в 50-60, вопросики, да? Почему? То есть там еще вполне себе способный человек.
Конечно, вопросики, потому что есть страхи, потому что есть переживания, потому что вот как раз вот смена ролей этих и произошла. Потому что то же самое с родителями. Например, некоторые мамы, например, одни усыновляют своих детей, а другие, как бы вот этот суррогатный брак он называется, другие воспринимают своего там сына, например, они воспринимают его как мужчину, то есть он должен заботиться, они перекладывают всю ответственность на себя. И теперь сын должен заботиться. Есть такие сыновья, на них которых не отпускает, даже он если женат, она постоянно ему звонит, она постоянно его контролирует, у нее постоянно болит голова. Вот знаю одного 40-летнего мужика, у него мама, у него жена, у него ребенок, ему 40 лет, и мама постоянно, она постоянно болеет для него. Она звонит, ему жалуется, она хочет его видеть, он должен бросить всех, он должен приехать, купить ей продуктов и так далее. Караул просто какой. Жизни никакой нет. И он тревожится. А как же мама, а как же она без меня? Я вот с ним разговариваю, я говорю, слушай, допустим, Вася его зовут, Вася, тебе 40 лет.
Что-то тут мама не так, может, да.
Да, можешь научить ее доставкой, можешь ей доставлять продукты через... Сейчас это вообще... Ну, это очень, это просто сейчас вообще... У нас жизнь очень простая в этом плане. Могут привезти хоть тебе хоть что. Хоть хамон из Испании. Понимаешь? Но нет. Она хочет, она, понимаешь, она отрывает его. И он, как вот под удочку Нильса, он такой раз, он, а он такой здоровый, качок, плечики так вот опустил, головушка вперед и пошел к маме. И куда? К маме. А что, мама болеет? Ну, она...
Знаете,
сколько уже болеет? 20 лет болеет.
Никому не хочу ничего плохого желать. Это просто вот ради примера. Что же с ним будет, когда мама, если мама вдруг действительно заболеет?
Там это трагедия.
Караул.
Особенно, когда уходят родители. Это трагедия. Вот это вот сиротство такое тотальное наступает. Потому что там ведь в какой-то степени мы как-то тоже говорили на своей программе, мы должны готовить себя к уходу родителей. Это сложная процедура достаточно. Но как подготовка происходит? Когда вот нет этих очень жестких коммуникативных связей, когда все-таки вот это отделение произошло, когда родители живут своей собственной жизнью, дети своей собственной взрослой жизнью. И это воспринимается намного легче. А когда здесь вот прям просто вот эта вот пуповина, это же караул, когда родители покидают эту землю, арену. Это просто, это трагедия жизни. Такие люди ломаются. И у них проблема начинается в их жизни.
Вижу комментарии еще от Марии, от Людмилы, от Евгения. Спасибо большое, друзья, что пишете. Да, так или иначе, мы эти вопросы в эфире частично обсудили. Давайте вернемся к тому, как работать с этим в личной жизни, потому что у нас конец эфира. Как быть
работать
детям?
Работать, в принципе, очень и просто, и очень легко.
Так, давайте.
Не просто и легко, да, с какой-то степени. То есть такая амбивалентность некая такая присутствует. Ну, во-первых, нужно признать, что это есть во мне. Это самое сложное, о чем я говорил в середине эфира, когда ты не только это изнутри ты это понимаешь, но когда ты на внешние факторы обращаешь внимание. То есть ты признаешься в своих слабостях, в своих ошибках. Это как раз про то, что я маленький, там, папа, мама, дайте, или наоборот, что я контролирующий, или я такой-такой, я чувствую, что это разрушает мою жизнь. Mm-hmm. И когда я чувствую, что со мной что-то не так, как раз нужен вот специалист, как раз нужен там психолог, кто-то, кто поможет с этим разобраться. Это очень важно, потому что вы должны, вот вы же, ну как вот, например, у вас там болит голова, вы постоянно, вы не можете спать, еще что-либо. В принципе, наш организм нам показывает. Он нам мстит, и он нам показывает. И мы начинаем чувствовать, мы начинаем понимать. У меня бессонница постоянная, у меня невроз какой-то постоянный, чувство беспокойности, тревожности, еще что-либо. Я постоянно звоню. Я звоню маме и так далее. Что-то не так. Что-то не так со мной.
У нас два сообщения на эту тему. Евгений написал: «Спасибо большое, слушаю вас и узнаю во многом себя. Не случайно перешел по ссылке». Рада, что вам полезен этот эфир, Евгений. И Мария написала: для меня самое тяжелое последствие — это маниакальное желание все контролировать, раскладывать по полочкам. Юрий, то, что вы прям говорили про шурупы.
Маша, моя хорошая девочка.
От этого, подождите. От этого страдают все домочадцы, а я ничего не могу с этим поделать. Понимаю со стороны, что это шиза, но ничего не могу поделать.
Давайте вы не будете все диагнозы ставить. Давайте вы запишитесь к психологу, пусть он с вами поработает, и вы постепенно будете освобождаться от этого. И тогда свобода будет приходить в вашу жизнь. И вы так вот плечи расправите, и вам будет хорошо. Если будет тряпка валяться, вы переступите и пойдете дальше, и вы будете вообще абсолютно свободны от этого.
То есть, подождите.
Вам надо помочь.
А самим не справиться, что ли, в такой ситуации?
Ну, мы сами... Как тебе сказать? Я думаю, что нам... Мы даже сами похудеть нам бывает. Вообще люди в большей степени. Они организованы в каких-то вопросах в большей степени. Но всегда нужна обратная связь, нужна корректировка, нужна поддержка. Это всегда нужно, особенно в таких вопросах. То есть мы же не можем прогресс свой собственный оценить до конца. То есть человек должен наводить на вопросы какие-то, должен поддерживать нас. Поддерживающая терапия, она очень важна.
Но если
можно,
вы...
но это очень сложно.
Но если вы осознали, да, что с вами это происходит, это уже, не знаю, сколько процентов работы, Юрий? 90? 80? Но это огромный шаг.
Если осознали, это практически половина. Я бы не завышал, конечно, цифры. Это половина. Это первый момент. Это вы осознаете. И второй момент – просите о помощи. Вот это вот два основных момента. Когда вы поняли, что, например, что у вас сложности. У меня сложность с большим весом. Я не знаю, как справиться. Я уже пробовал так и так. Я понимаю это. Просите о помощи, чтобы в вашу жизнь пришел человек, который поможет вас, но специалист. а человек компетентный в этом вопросе, чтобы вас не поломать и чтобы вас не отбросить еще назад. Это очень важно.
Друзья, будем заканчивать. Итак, мы сегодня поговорили о том, что такое парентификация, мы поговорили о том, какие у нее причины, какие последствия, что происходит с детьми, как они вырастают, что они чувствуют, какие все эти проблемы, загоны происходят с ощущением мира, вообще пространства, да, у людей. И мы только что обсудили, как это все разрешить. Поэтому, друзья, действуйте, не сидите на месте, не варитесь в этих проблемах. Ну, а мы прощаемся и услышимся уже в четверг. До свидания.
До свидания, всего доброго.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.